Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов, у микрофона Александр Бубраков. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. США прокуратура просит суд приговорить предпринимателя Виктора Бута к пожизненному заключению. В Москве активисты оппозиции намерены провести ряд акций на центральных площадях. Не все из них согласованы. Сегодня пройдет традиционная акция «Час земли». Федеральная прокуратура США просит суд в Нью-Йорке приговорить российского предпринимателя Виктора Бута к пожизненному заключению. В ноябре прошлого года присяжные признали Бута виновным в контрабанде оружия, результатом которой могло бы стать нанесение ущерба гражданам США. Речь идет о продаже оружия колумбийской группировки ФАРК. По данному обвинению, Буту грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного срока. Приговор, как ожидается, будет вынесен 5 апреля. Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии экстрадирован в США. Российское министерство иностранных дел заявляет, что на процессе не были предоставлены убедительные доказательства его вины и настаивают на возвращении Бута на родину. В Москве активисты оппозиции намерены провести сегодня ряд массовых акций на центральных площадях. Как сообщил Интерфаксу лидер Левого фронта Сергей Удальцов, оппозиционеры планируют провести на Пушкинской площади акцию в формате «встречи с депутатом». Для этого разрешения властей не требуется. По словам Удальцова, ранее власти отказались согласовать митинг оппозиции на Пушкинской площади. Оппозиционные активисты регулярно по выходным приходят на эту площадь, называя такие исходы народным оргкомитетом акции за честные выборы. Еще одно мероприятие, также неразрешенное правительство Москвы, проведут на Триумфальной площади организаторы митинга в защиту 31-й статьи Конституции. Партия «Единая Россия» предложила президенту Дмитрию Медведеву свои кандидатуры на пост губернатора Подмосковья. В список вошли министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, глава подмосковного города Реутов Александр Ходорев и первый заместитель председателя правительства Московской области Игорь Пархоменко, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Ранее среди кандидатов на должность губернатора Московской области в прессе называли министра регионального развития Виктора Басаргина, бывшего спикера Государственной думы Бориса Грызлова, министра транспорта Игоря Левитина. Имена Александра Ходырева и Игоря Пархоменко при этом не назывались. Весь последний год общественное движение «Громову нет», созданное как межпартийное антикоррупционное объединение жителей Московской области, проводило акции с требованием отставки действующего губернатора. Они требуют прямых выборов нового главы региона. Об этом Радио Свобода сказал один из лидеров общественного движения «Громову нет» Глеб Ситников.
Скоро вступит в силу закон о выборах губернаторов. И до этого времени должен быть наложен мораторий на назначение новых губернаторов.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Ярославль для наблюдения за вторым туром выборов мэра города, который пройдет в воскресенье 1 апреля, направляется сотни активистов из Москвы, Подмосковья и других регионов. Большая часть намерена стать наблюдателями на участках от имени оппозиционного кандидата в мэры Евгения Урлашова. Его кандидатуру поддержали местное отделение КПРФ «Яблоко справедливой России». О поддержке Урлашова заявил также бывший кандидат в президенты России Михаил Прохоров, движение «Демократические выборы» и «Солидарность». В организации наблюдения принимает участие проект «Гражданин-наблюдатель». Урлашова, который в первом туре выборов 4 марта получил около 40% голосов, противостоит недавно назначенный первым вице-мэром Ярославля бизнесмен Яков Якушев. Его поддерживает «Единая Россия». В первом туре он набрал около 27%.
Радио «Свобода». Новости.
В разных странах мира активисты-экологи организуют сегодня так называемый «Час земли». К акции, которую я впервые проводил в 2007 году, однако уже стала традиционной, присоединились муниципалитеты многих городов и международные организации. С 20.30 до 21.30 по местному времени в течение одного часа люди в сотнях городов по всему миру будут отключать электрическое освещение, призывая экономить природные ресурсы и бороться с глобальным потеплением, а также в знак солидарности с теми, кто лишен доступа к электроэнергии. Будет также отключена традиционная подсветка достопримечательностей во многих городах. На один час погаснет свет и в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Акцию поддержал лично генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Великобритания удвоит объем финансовой помощи сирийской оппозиции, заявил в четверг британский министр иностранных дел Уильям Хейк. По его словам, дополнительные 500 тысяч фунтов будут выделены организациям гражданского общества в самой Сирии за ее пределами. Средства пойдут на техническую помощь активистам и журналистам, работающим в Сирии, координацию деятельности различных групп противников режима Башара Асада. Уильям Хейк приветствовал готовность сирийских властей принять мирный план специального посланника ООН Кофи Аннана, но отметил, что о серьезности намерений Дамаска можно будет судить лишь по его делам, а не словам.
Руководство Сирии должно понять одно. Если не будет передачи политической власти, как того хочет народ, международное сообщество будет избегать иметь с ним дело. Мы закроем для них все двери. Руководителям страны также грозят новые санкции. Иностранные вклады останутся замороженными, под запретом для них и членов их семей останутся поездки в Европу и многие другие страны. Они окажутся под пристальным вниманием международных правовых механизмов.
Заявил британский министр. Правительство Испании обнародовало в пятницу поправки в государственный бюджет на 2012 год, предполагающие сокращение государственных расходов на 27 миллиардов евро. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Чтобы выполнить рекомендацию Евросоюза уменьшить бюджетный дефицит с 8,5% до 5,3%, испанскому правительству в условиях экономического кризиса, падения производства и растущей безработицы пришлось пойти на весьма непопулярные среди населения меры. Повышен подоходный налог, налоги на предприятия, заморожена зарплата служащих, сокращены почти на 17% бюджеты отраслевых министерств. То есть снижены расходы на образование, на научные исследования, на медицинское обслуживание и на оборону. С апреля на 7% увеличивается плата за свет. Резко наполовину сокращена помощь развивающимся странам. Правительство постаралось сохранить нетронутыми лишь расходы на пенсии и пособия по безработице. Проект бюджета принят правительством на следующий день после всеобщей забастовки, которую профсоюзы, коммунистические рабочие комиссии и социалистический всеобщий союз трудящихся проводили в знак протеста против реформы рынка труда.
Рассказал Виктор Черецкий. Влиятельный американский сенатор-демократ Джон Керри, глава Комитета по международным делам, заявил, что поддерживает принятие закона о визовых санкциях для российских чиновников, ответственных за нарушение прав человека, одновременно с отменой поправки Джексона Вэника.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. В эфире вторая из передач по кинотриптиху минского режиссера-документалиста Александра Ступникова о мести и мстителях. Первая была посвящена истории и судьбе минского профессора Валерия Ивановича Мороха, отомстившего полицаю-коллаборанту, чуть было не убившего мальчиков Валерия и его брата во время немецкой оккупации Белоруссии. Вторая история тоже о войне и оккупации. Знаете, в новом фильме Ступникова меня, зрителя, помимо потрясающих драматизмом и трагичностью истории его героев, весьма и весьма впечатлила невиданная мной доселе и очень качественная кинохроника времен Второй мировой. Белоруссия под немцами. Встречи освободителей с хлебом солью, цветами и молебнами, ряды демонстраций с портретами фюрера, юноши и девушки в вышитых рубашках, угрюмые полицаи и добродушные солдаты вермахта. И тут же редкие кадры, снятые в партизанских отрядах. Много подобного я в свое время видел про Прибалтику и Украину в Мюнхенском фильм-музеуме. А вот про оккупацию Белоруссии не доводилось. «Откуда у вас эти уникальные кадры?» – спрашиваю я у автора фильма Александра Ступникова.
Кадры действительно уникальные. Обычно, если показывают Беларусь, или мы видели до сих пор, то это, как правило, партизаны, люди, боровшиеся с нацистом на территории Белоруссии. О коллаборационистах белорусских, о том, что здесь была краевая самооборона, в которой добровольно служили до 30 тысяч человек, о том, что в самые последние месяцы войны была создана 30-я дивизия СС «Беларусь», вообще мало упоминается. Когда я работал шефом бюро НТВ, бюро на Ближнем Востоке, то, естественно, меня там знали. И в начале 2000-х годов ко мне обратилась одна семья, тоже из Беларуси, они сказали, что у них умер родственник. И они разбирали вещи, оставшиеся после него. И они нашли пару кассет, где были видеоряд, картинка нацисты, которые снимали хронику на территории Беларуси. Так вот у меня оказались эти записи.
Второй сюжет «Мстители» Александра Ступникова, как и первый, связан с Белоруссией времен немецкой оккупации. Его герой Зиновий Кнель, 15-летним мальчишкой, травмированный электротоком в ходе уничтожения в Любани евреев. Но выбравшийся из коллективной могилы, где осталась вся его семья, и подавшийся в партизаны. Да что пересказывать, послушайте сами фрагменты фонограммы фильма.
Пришли немцы, создали гетто. В Любани было около 900 евреев, 1/3 часть населения. 4 декабря 1941 года всех согнали в Любани в саду райисполкома, и в течение дня по 100 человек выводили на окраины местечко. Там стояли три металлические плиты длиннющие и какой-то трактор, который гудел. Потом, как я понял, это был генератор. Ставили по 30 человек на эти плиты, пускали электрический ток. Немцы стояли, полицаи. Немцы стояли как истуканы. Для них это было не без... одинаково, они привыкли убивать. А полицаи и начальник полиции гоготали, смеялись. Жиды, вам там... Вы будете там все богатые. Я ощутил сильнейший удар в ногах и больше ничего не помню. Проснулся, как будто живой, как будто во сне. Но я не могу двигаться. Оказывается, я был завален человеческими телами. Был завален. Ну, еще немного, еще больше пришел в себя, отодвинулся, вышел. Яма была очень глубокая, до высоты 1-2 метра. Выбраться оттуда. Что я мог делать? Кого я мог поднять из погибших тела? Дети, маленькие, может, там и была мать, и мои 4 сестры. Складывал один на один и поднялся, вышел. Вышел из ямы, глубокая ночь. Никого так, как будто не слышно. Я ползком отполз от ямы 100 метров, потом тихонько не добрался до крайних домов. И что мне оставалось делать, куда идти? Ночь. Доходил до домов, где пустые еврейские дома, до гетто. И 4 дня был еще в Любани, местечко. Днем я прятался в катухах под печкой такое, а ночью выходил в свободу. Немцы тоже, полицаи боялись ночью ходить. Но мне надо было что-то кушать. Заходил в дома, напротив, где мы жили. Даже дверь не открывала соседка. Мы тебя не знаем, у нас ничего нет. Но куда я зашел, которая мне помогла, была учительница. Она была по фамилии Глебович. Муж ее был в 1937 году репрессирован как враг народа. А сын ее был в полиции. Это было где-то часиково 10-11 вечера, зима, темно. Постучал, да открывает, увидел, скорее заходи, сын у меня дома, он тебя не тронет. Он нам не дала эту самую еду. И главное, тебе надо уходить из местечка. Зайди, говорит, к Володе Луковскому. Это потом я узнал, в 1942 году его немцы и всю организацию расстреляли, и они похоронили в Любани на площади. К нему я обратился ночью, и он мне дал координаты, где находятся партизаны. В отношении людей... Я поделю по такому даже маленькому примеру. Когда я ушел уже, перешел речку, пошел в лесу, ночью снег, метель, дорога замело, не знаю, куда идти. Начал рассветать, в лесу встретился человек, который готовил дрова. Он расспросил, откуда я и что, говорит, пошли со мной, не бойся, немцы 5 километров отсюда, здесь в нашем поселке их нету. Привел меня к себе домой, один почему-то был дома, накормил, как сейчас помню, сметана, молоко. Говорит, лезь на печку, просохнешь, к концу дня я тебя разбужу. Разбудил, опять накормил как следует, и самое, говорит, перейдешь речку, иди вдоль реки, потом налево в лес по дороге, и там пройдешь 20 километров, там уже встретишь партизан. Я так и пошел. Я зашел в лес, нашел такое дупло большое, и ночью стоял в этом дупле. Было холодно, но ничего, это сам не чувствовал. Видел волков. метров 100 от меня походили, но волки боялись, видимо, тоже уже не людей. Видел, как их глаза светятся ночью волков, то синие, то голубые. Ну, прошел еще километров 15 или 10 там, часовой. Куда идешь? Я говорю, в партизаны иду. Провел опять в здание совхоза, был штаб. Встретила там одна женщина, расспросила, кто к чему, а мне было еще не полных 15 лет. Она говорит так: я сейчас поведу командиру партизанского отряда. Если ты скажешь, что тебе 15 лет, я не возьму, скажи, что тебе 17. Она повела нас, еще двоих, два человека. Он посмотрел на них, ноль внимания на меня. И замерзший, ночь стоял в лесу. Тебе сколько лет? Я говорю, 17. Подумал, махнул рукой, мол, 17 можешь воевать. Вот с тех пор я стал партизаном. Партизанов был отряд, был 75 человек всего. Евреев было в этом отряде 1/4 часть. Дело в том, что отряд ежедневно увеличивался уже к концу февраля. У нас уже было человек 200, моментально 200. Увеличивался, дополнял и крушенцы, и все прочее.
А много людей шло в партизаны белорусов?
Много. Много. Даже больше того, те, что были в полиции и прочие, тоже походили. Был такой случай. Возвращается группа заданий, и со мной был парень такой из Могилевской области. Их отбыли в вагон, который возили в Германию, он стал партизаном. А меня звали Женя в партизанах. Женя, как так, говорит, получается? То он был полицаем, все его боялись. А здесь он как мы все, это самое, как все. Я говорю, кто? Вот прошел. Я, когда смелись, не думаю об этом, что-нибудь, какие могут быть от этого последствия. Я рассказал своему командиру отделения. А командир отделения был казар такой, тоже с окруженцев. Ну, толковый парень. Ему рассказал, он мне ничего не сказал. Но завтра меня вызывает начальник особого отдела отряда. Начальник особого отдела. Был такой отдел у нас, не все. Женя, ты хорошо сделал, что рассказал командиру отделения. Этого действительно, это был настоящий полицай, его уже нет. Дисциплина была строгая, что за то, что спали на посту, расстреливали. Не за один раз, а если много раз, стою на посту, мимо меня ведут одного партизана. Я говорю, куда? Постоянно спит на посту, расход. Мимо меня. Через полчаса он идет, его ботинки уже через плечо. Не собирали никакого, не судили за то, что спал на посту и расстреливает. Командир отряда вызывает. Вам поручается такое задание. С винтовкой вы должны охранять стадо коров. То есть быть пастухом. Я говорю, что? Такое? Нет, я выполнять не буду. Как вы не будете? Вы должны все приказы выполнять. За невыполнение расстрела. Я говорю, зачем вам меня расстреливать? Это самое. Обвяжите меня минами, еще взрывчаткой, я лягу под поезд, под паровоз. Я за Родину, за Сталина, я готов погибнуть. Нет, за невыполнение приказа расстрел. Меня отвели в лес где-то 400, привязали к дереву. Готовы были расстрелять. Я говорю, стреляйте. Второй паренек согласился. Я сказал, я должен отомстить за маму, за моих сестер. Я не пойду, не буду выполнять приказ. Постоял часов 5, привязанный к дереву. Потом пришли, думаю, все, сейчас меня пустят в расход. Сказали, черт с тобой, будешь как все. Я говорю, это я и хочу. Меня отвязали, и с тех пор стал я как все. Без всяких скидок. Разведка не донесла, что впереди где-то немцы стоят. И приблизительно засадывала метров 400 от нас. Лес, а мы слева болото было. А я был верхом на лошади. Вдруг ни с того ничего, когда лошадь моя становится на четвереньках. Думаю, как это она не падает, все оказывается в это время стреляет. Из пулемета перебили ей ноги, это самое. Ну, тогда много было погибших у нас, раненых, и мы вынуждены были отойти с отрядом в болото. Болото мы были целую неделю. Питались кониной без соли. Ближе почем? Ну, из болота мы вышли. Это было весной еще лед, проваливаясь ногами в лед и все. За время партизан никогда насморка даже не было, ноги мокрые. А в чем мы были обуты? Лапти из лозы, зимой сверху лапти из коровьей кожи. И все, и ходим мы что, и никогда не болели даже. Антисемитизм, особенно в этих самых из плена из окруженцев, от них чувствовалось. Маленький эпизод. Возвращаемся с задания, были мы на железной дороге, там должны были сколько составы походят и прочее. У нас где-то человек 7 из разных отделений составили. Евреи, один из этих 7 человек. И на одном хуторе, где мы уже сели за стол, где хозяин тоже сочувствовал партизанам, выпили этой самогонкой и прочее, и один из этих окруженцев начал про евреев, что жены не воюют, что они в Ташкенте, и все про... Меня это настолько взяло, тоже немного выпил, хотя был молодой, взял я бутылку самогонки ему по голове. Не знаю, что с его головой стало, но он схватился за автомат и готов был, меня бы расстрелял. Я бежал из этого дома, и хозяин этого хутора мне спрятал на чердаке соломы. Когда уже началось освобождение Белоруссии, немцы оказывались в котлах, и многие отбивались из этих котлов и отдельно пробирались на запад. Поставлена была задача перед этим, каждый род отдельно. Вы должны уничтожать эти оставшиеся группы немцев. В одну деревню вы пришли под утро, ночью, там были немцы, человек 200, убили 3 женщины, 4 мужчин, все отбирали и ушли. И мы пошли в лес. И немного прошли, и их обнаружили. С одной стороны болото, где они сидят, кругом этот самый лес, часовых не выставили, как бы все дома, костры, готовить еду, это самое прочее. Ну, и командир роты, по ним огонь. Они даже ничего не успели. Из этих 200 человек 80 фашистов были убиты на месте. Остальные подняли руки. Что партизанам делать с пленами? Человек 120. 500 метров мы отошли, и их такой котлован был. Низина. Вот лезть низина. Их туда посадили. Куда с ними деваться, с этими немцами? Командир роты советуется с нами. Говорит, плохо пленных убивать. Но куда мы с ними денемся? И он говорит, все, будем их расстреливать. Вся наша рота, 30 и 40 человек, окружили их. У нас уже все были с автоматами. И по фашистам огонь. Я дожимаю за маму, получай. За старшую сестру Михлю получай. За младшую сестру Хаю получай. За 2 тельящих получай. И все. Вот это памятная дата, что это самое. Плохо пленных убивать, но... Ничего нельзя было делать, рассчитаться.
Так он отомстил за своих родных и добился в 17 лет призыва добровольцам на фронт, на передовую. Там уже немцам мстили все.
Дошли мы до польско-немецкой границы. В нашей роте было поручено задание отметить это событие, чтобы вдохновить людей, чтобы они шли с хорошим настроением. Что мы придумали? На реке поставили столб, на столбе поставили такое распятие, а трупов немецких эсэсов полно валялось, взяли это одно убитого немца, привязали к этому столбу, с вытянутой рукой здесь написали: «Вот она, проклятая Германия». Это стояло примерно не меньше, чем недели, потому что мы по нашим обязанностям должны были проходить эту реку туда и в обратном направлении. Вот она, проклятая Германия. Со мной был командир отделения, который тоже был партизаном в Гомельской области. Его мать, сестру и младшего брата сожгли живьем. И когда мы зашли, перешли эту реку Нейсе и зашли в дом, там был старик, и женщина боепожила, и 2 детей. Не успела помниться, как мой командир отделения поднимает автомат и готов был уже спустить. И в самый последний момент, когда он нажал на курок, И очередь пошла, и успел поднять ствол, в потолок пошла очередь. Так я спас эту немецкую семью. По моему понятию, все эти женщины, и они ни в чем не виноваты. Потом особенно вышел приказ верховного командующего, за это высшие меры наказания. Было такое. Злость, отомстить было громаднейшее у всех. Это самое было все это. Контрразведка как-то меня вызвала. Я уже был уже после войны, еще 5 лет было, где мне дали альбом, где все были полицаи местечка Любани, где я жил до войны. Некоторых, кого поймают, судили 25 лет, и потом после смерти Сталина освободили, и они еще долго бы жили.
Спрашиваю у автора фильма «Мстители» Александра Ступникова. Зиновий Кнель, второй герой вашего фильма. Где вы нашли его? Как сложилась его послевоенная судьба?
Зиновий Кнель – это удивительный человек, конечно. Я встретил его год назад в Израиле. Я много лет работал в Израиле, там много друзей. Хорошие отношения с ветеранскими выходцами из бывшего Советского Союза, и в том числе из Белоруссии. И мне дали несколько имен, и среди них было несколько выходцев из Белоруссии, потому что здесь были еврейские партизанские отряды 16. Среди них был Зиновий Кнель, который был партизаном, правда, не в еврейском отряде.
Знаете, и герой первой части вашего триптиха, 12-летний Валерий Мурах, стрелявший в хотевшего убить его бывшего полицая, и наш сегодняшний герой Зиновий Кнель, мстящий участием в расстреле немцев за убийство его родственников, в мотивации свои близкие. Но вот существенное отличие. 17-летний солдат Зиновий Кнель спасает от расстрела немку, которую его сослуживец пытается расстрелять. Что движет им тут? Еврейская религиозная, записанная еще в книге «Левит», «Не мсти». Но ведь это же касалось лишь соплеменников. Советский гуманизм, но ведь в Красной армии в ту пору доминировала оренбурговская «Убей немца». Это только позднее, по ходу оккупации Германии. Сталин почувствовал контрпродуктивность этого слогана мстительности. 14 апреля 45-го начальник управления агитации и пропаганды ЦК ВКПБ Александров одернул в «Правде» автора кровожадных призывов. Товарищ Оренбург упрощает. И только 20 апреля 45-го появляется знаменитый сталинский приказ. Я цитирую: «Потребовать от войск изменить отношение к немцам, как к военнопленным, так и к гражданскому населению, обращаться с ними лучше». Жестокое обращение к немцам вызывает у них боязнь и заставляет их упорно сопротивляться, не сдаваясь в плен. Гражданское население, опасаясь мести, организуется в банды. Такое положение нам невыгодно, прагматически отмечал верховный главнокомандующий. Но мы располагаем массой свидетельств и документов, демонстрирующих, что несанкционированные проявления мести, в том числе и убийства, удалось прекратить отнюдь не сразу. Так вот, возвращаясь к герою второй части вашего триптиха, Зиновию Кнелю, почему этот мститель спас немку?
Для него главной мотивировкой было то, что он очень четко, этот ребенок, этот подросток, в сущности подросший в партизане, в лесу, делил между понятием «враг» и понятием «просто люди», независимо от национальности. Совершенно другое отношение уже было к гражданскому населению. Такие же старики, такие же люди. Он смог проецировать свою жизнь на жизнь этих людей. Такой вот человеческий факт.
Александр Ступников, автор документальной кинотрилогии «О мести и мстителях». Завершение этого нашего мини-цикла, инициированного фильмом Ступникова, через 2 недели. Над сегодняшней передачей работали звукорежиссер Александр Аркадьев и автор программы «Разница во времени» Владимир Торц.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.